Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 28 сентября, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе программа «Своя правда» о том, что будет с экономикой в ближайшее время. Кудрин, как вы знаете, предупредил о новых мерах поддержки экономики при второй волне ковида. В интервью телеканалу «RT» он это сказал. «Коммерсант» сегодня публикует детали плана восстановления российской экономики. Вот об этом мы и будем говорить в течение всего часа. Прежде чем приступить к этому разговору, посмотрим на то, что творится на московских дорогах. Там, я напомню, сегодня немного машин, теперь уже на 21% меньше, чем в прошлый понедельник. Люди то ли не поехали в Москву после выходных, то ли все думают, что завтра же все равно возвращается бабье лето. Зачем начинать работать на этой неделе? Но пятибальные пробки сменились на шестибальные. Напомню, что в ближайшие 2 часа нас ожидают семибальные пробки. Это прогноз Яндекса. Прямо сейчас 626 тысяч автомобилей и шестибальные пробки с точки зрения как Яндекса, так и ЦОДД. Программа «Своя правда» в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Кстати, никаких сообщений с подробностями о том, что... Помните, человек звонил, который говорит: я все знаю и готов рассказать. Ну, правда, в другой теме. Нет, ничего не написал ни в Телеграм, ни через СМС-портал. Ждем. Продолжаем ждать. Что касается информационных сообщений, то тут много новостей на лентах агентств. В Бундестаге рассказали о расследовании, которое поможет прояснить ситуацию с Навальным. Напомню, тогда не было имени, теперь есть имя. В интервью РИА Новости о том, что там в Бундестаге разбираются с тем, как Навальный лечится в Берлине, как туда попала бутылка, рассказал глава комитета Бундестага по экономике и энергетике, левый политик Клаус Эрнст. И еще два сообщения, которые как срочные сейчас появились. Во-первых, Координационный совет оппозиции в Белоруссии заявил, что Алексеевич выехала за границу на лечение. Это был плановый отъезд, который просто переносился из-за пандемии. Ну и Володин заявил, что Государственная дума в этом году сэкономит более 1 000 000 000 рублей. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на источники. Вот, кстати, 1 000 000 000 сэкономили при Государственной думе. Может, это как-то поможет экономике Российской Федерации при второй волне коронавируса. Начинаем программу «Своя правда». Как раз об этом мы будем говорить сегодня в течение всего часа. Кудрин, как глава счетной палаты, дал интервью телеканалу «RT». Сказал, что люди в ближайшее время испугаются, могут сами испугаться ходить в рестораны и магазины, может уменьшиться количество тех, кто пользуется транспортом, и в ряде отраслей снова возникнут экономические сложности. И вот дальше. Считаю, что нужны будут новые меры поддержки экономики. Это из интервью Кудрина «RT». «Коммерсант» сегодня пишет: разработанный Белым домом общенациональный план восстановления экономики уже утвержден на заседании правительства 23 сентября. Окончательная редакция плана стоит 6,4 триллиона рублей. Согласно документу, базой для экономического роста станут спасаемые отрасли, например, импорт продукции легкой промышленности внутри страны и развитие внутри российского, нет, просто российского туризма. Еще одна черта плана — субсидирование отраслей вместо их привычного финансирования. За ближайшие годы для повышения эффективности придумали проект социального казначейства. Налоговое перераспределение сделают в пользу IT и инновационных секторов. В плане появились соглашения о защите и поощрении капиталовложений, и еще будут крупные инвестиции в автодороги. Предприниматель и экономист Дмитрий Потапенко к нам присоединяется. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Первый вопрос. Вы знаете о деталях плана восстановления российской экономики, который разработало правительство?
Ну, я его как проектный документ читал, естественно. Да.
С вашей точки зрения, насколько это действительно поможет экономике? Алло.
Алло, я вас слышу.
Мы вас не очень хорошо, поэтому, если можно, если есть поблизости окно, лучше ближе к нему.
Да, я не просто близко к окну, я прямо совсем на улице, поэтому даже окно нам не нужно.
Хорошо, тогда слушаем.
Да, вся проблема заключается в наших планах. Она в следующем, что как только у нас проваливается предыдущий план, а у нас были планы 500 дней, 20-20, там всем бабам по мужику, мужику по бабе, мы начинаем рисовать новый план. И обязательно почему-то предыдущий у нас срывается благодаря каким-то внешним факторам. Ну, то есть, что... Посему план, конечно, как всегда, великолепный, но пролетали. Все наше купечество или предпринимательство, или вся промышленность будет продавать товары, потому что ключевой вопрос – это обнищание населения, то есть исчезновение, собственно говоря, платежеспособного спроса. А поскольку у нас эта история относится не только к гражданам Российской Федерации, но и к нашим внешним контрагентам, а именно, поскольку мы с вами сидим на углеводородном колу по самой не балуйся, и плюс ко всему еще частенько огрызаемся по разным поводам и без поводов, то хотелось бы понять, кто будет приобретать все то богатство, которое мы потенциально сможем. Поэтому я рад за рисование очередного плана с громкими цифрами 2 миллиарда, 2 миллиарда, а вас вот кто бы это все купил.
Еще одно, возвращаясь к тому, что сказал Кудрин, который говорит, нужны будут новые меры поддержки экономики. С вашей точки зрения, если говорить о таких мерах, которые, ну вот, для Дмитрия Потапенко, как кажется, необходимые для нашей экономики в нынешний момент, то что это могло быть?
Ой, самая главная мера поддержки нужно поддерживать не предпринимателей, а нужно поддерживать наших сограждан. Поэтому, если мы даже несколько раз с вами это в эфире обсуждали, и не один уже, не одно уже десятилетие, очень хочется, чтобы у нас наконец-то перестали существовать налоговые платежи у людей, которые получают минималку. Чтобы у людей, получающих минималку, а это в основном не бюджетники, перестали существовать любые государственные платежи, акцизы и требы. И вот это будет очень важным фактором поддержки платежеспособного спроса, который в конечном итоге выльется в экономику. И вот с этого нужно начинать. Поддерживать нужно не предпринимателей, а граждан, чтобы они эти деньги принесли предпринимателям. Потому что предприниматель – это частный случай гражданина. Мы живем только исключительно обслуживая клиента. А если клиент в лучшем случае уезжает на картошку по причине того, что он не верит никому, даже себе, то, в общем, рассчитывать на рост экономики бессмысленно.
Погодите, только я хотел бы вас спросить. Вы полагаете, что люди, которые получают минимальные доходы, если они перестанут платить, к примеру, подоходный налог, сэкономленные деньги они понесут предпринимателям?
Они понесут, ну, это не предприниматели, вы только не надо думать, что это предприниматель, знаете, какой-нибудь огромный там сетевой магазин. Они пойдут купить картошечки, они пойдут купить себе лучка, они пойдут заплатится за ту же самую коммуналочку вовремя, за те же самые кредиты расплатится. А это все косвенно, это как раз и есть прямо и косвенная предпринимательская активность. Поэтому это эти люди пойдут, и у них, потому что, еще раз говорю, у них накоплено огромное количество долгов. У нас сейчас проблема как раз в том, что копится закредитованность населения.
Виталий спрашивает вас, наш слушатель, а с вашей точки зрения вертолетные деньги, так называемые, могут сработать в нынешних условиях?
К сожалению, вертолетные деньги не сработают ни в каких условиях, на территории Российской Федерации, ни на территории зарубежных стран. Да. Я как гражданин, например, рад, что деньги вертолетные могут быть розданы, ну, потому что это греет душу, когда ты что-то получил на халяву. Но как экономист могу сказать, это всего лишь отсрачивание в конечном итоге все равно повешение. Причина очень простая. Вертолетные деньги не обеспечены главным трудом. И в 90% случаев абсолютно все государства мира пошли по принципу, они не уменьшили как бы золотовалютные запасы, а по сути дела, попросту говоря, нарисовали нули. И вот это фундаментальная разница. Если бы золотовалютные запасы всех стран подсели в результате вертолетных денег, это было бы обеспечено, эти бы деньги были бы обеспечены предыдущим трудом. А поскольку в цифровую эпоху и в цифровую экономику все правительства ЦБ просто дорисовывают нули к ничем не обеспеченным счетам, и это в конечном итоге экономику и убивает.
То есть надо не отбирать у людей деньги, но не давать людям дополнительных денег. Пусть заработают.
Да, конечно, надо людям дать возможность заработать и не отбирать у них деньги в первую очередь. Перестать это делать.
Спасибо. Дмитрий Потапенко, предприниматель и экономист. Параллельно обсуждению 877-й рисует нам картинки того, что происходит на Московской кольцевой автодороге. Будьте внимательнее. Ну вот смотрите, человек едет прямо по МКАДу и наблюдает. Сначала, значит, у него под железнодорожной эстакадой «Газель» в первом ряду лежит на 29-м километре внешнего МКАДа. Потом он доехал до шоссе энтузиастов по внешней стороне. Там за отбойник грузовик улетел. Пишет, видимо, магнитные бури. В общем, я не знаю насчет бурь, но поаккуратнее, по возможности. Теперь возвращаемся к истории новых мер поддержки экономики при второй волне ковида. Когда денег нет в ресторан, можно ходить только на работу, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Алексей Морозов пишет, что не видит никакого нищего населения. Это, с его точки зрения, откровенный жупел. Вижу вокруг только достаточно сытых и одетых людей. Но, может быть, люди, у которых нет денег, просто не появляются перед вами. Так тоже может быть, нет? 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Да, добрый вечер, Юрий. Если вы меня не отключите, то я назову...
Опять. Вот это, понимаете, это вот тот самый человек. Он не пишет, но он хочет на любую тему говорить одно и то же. 7373948. Вы, кстати, говорите о том, что, не понимая, надо проследить за судьбой человека, который говорит, что все знает и готов рассказать, переживает за него Юстас. Я думаю, что вам не нужно переживать. Он более 100 раз нам звонил до этого и более 40 раз уже был в эфире. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую,
Константин. Да, прошу.
Вы знаете, вот мне кажется, что вот эта вторая так называемая волна коронавируса, да, и поддержка экономики, вот то, что я слышал, вот, ну, там, человек из Госдумы, да, который говорил, он, мы о разных вещах говорим, потому что малый и средний бизнес, да, ну, все понимается по-разному. А малый и средний бизнес там для него, это, допустим, там, какие-то предприятия, которые что-то выпускают, но они все равно аффилированы. А малый и средний бизнес, который, в принципе, первая волна практически убрала...
Константин, это... у меня к вам один вопрос. А как вы отделите малый и средний бизнес аффилированный от неаффилированного? Я понимаю, о чем вы говорите.
Нет, а все очень просто. Значит, смотрите, малый и средний бизнес, ну, это что такое? Это вот реально, скажем так, ну, вот палатки, там, парикмахерские и все прочее. А есть люди, которые маскируются под малый и средний бизнес, у нас граница...
Нет, Константин, я понял, о чем вы говорите, поэтому и задал вам вопрос. И жду ответа.
Значит, соответственно, это... Вот разница в чем? Что одно дело, люди реально что-то там продают, овощи, фрукты, услуги какие-то, да? Это реальный малый и, может быть, средний бизнес. Другие вопросы, да? Это что, когда вот люди аффилированы с большими структурами, да?
Все.
Большие структуры...
А люди, малый... аффилированные с большими структурами, могут и овощи с фруктами продавать. Тут главная проблема именно в этом. Пример приведите, вот Юстас, правда. Но я не могу так долго. Я дважды повторил один и тот же вопрос. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, прошу.
Да, я бы согласился вот с Потапенко, что действительно нужно отменять подоходный налог для тех, кто получает минимальные зарплаты.
Ну, смотрите, вот еще раз, я Потапенко этот вопрос задавал, могу вам повторить его. Если мы говорим о реально минимальной зарплате, то это означает, что мы дадим человеку возможность потратить еще 1000 рублей, 1300, 1500.
Хотя бы, да, может быть, до 18 000 довести вот эту черту, так сказать.
А, нет, тогда мы уже говорим о том, что надо еще и поднимать.
Это же нормально, потому что она копеечная, минимальная зарплата 12 000 минус 13%.
Это она для вас копеечная?
Ну, это, ну, не знаю, для кого. Но смотрите, вот еще очень, понимаете, вот все эти рассуждения о вертолетных деньгах, это а-ля, как недавно Медведев озвучил, безусловный доход, это все пустая трепотня, ничего нет, ни вертолетных денег не будет, ни безусловного дохода. Ну, согласитесь, это пустая вот трепотня об этом.
Нет, не соглашусь, потому что это обсуждение. Тогда, если вы говорите, что это пустая трепотня, то вы то же самое делаете. Вот же в чем проблема. Мебель пишет, если отменять НДФЛ для минимальной зарплаты, вся страна начнет по бумагам работать на минималке. Возможно, это и есть главная причина, почему это до сих пор не принято. Потому что, ну, понятно, что НДФЛ с зарплаты до минимума вряд ли приносит слишком много денег в бюджет. Возможно, то, о чем пишет Мебель, и есть причина, почему так пока не работает. А Руслан продолжает наш спор по поводу того, кто такие малые и средние предприниматели. Действительно, все просто. не аффилированный или не аффилированный, а есть реестр субъектов малого и среднего бизнеса, пишет Руслан. Это законодательно определенное понятие, а не отдельно палатки и парикмахерские, отдельно какие-то компании, которые подряжаются делать что-то на госзаказах и так далее. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Сергей 509. В чем, а в предложении отменить налоги с доходов равных или нижем рот с Потапенко можно только согласиться. Сергей, видимо, до этого много спорил с Потапенко. И вот, наконец, нашел, в чем с ним согласиться. 7373948, телефон прямого эфира. Но безусловный доход – это и есть вертолетные деньги, пишет Димас 611. И с этим тоже невозможно не согласиться. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Как представитель малого бизнеса, чуть выше, чем гаражного, так называемого, да? А что нужно? Нужны нормальные кредиты, которым вроде как мы сейчас идем. Чтобы не мешали работать, не закрывали. То есть можно какими-то...
То есть отсутствие спроса – это не такая проблема?
Вы знаете, вот у малого бизнеса, во всяком случае, у моего бизнеса, каждый кризис – это приток клиентов, потому что они сваливаются сверху.
А что за бизнес? Ну, что можете сказать, чтобы понять?
Обслуживание автомобиля, автосервис.
Понял, спасибо. Вячеслав Белобжецкий к нам присоединяется, руководитель консалтинговой группы «Логистика бизнес-решений» и кандидат экономических наук. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, если говорить о неких новых мерах поддержки экономики при второй волне ковида, что это может быть?
Ну, наверное, это какие-то инструменты, которые будут способствовать частным инвестициям в экономику.
Ну что это что за инструменты могут быть, которые бы способствовали инвестициям?
Ну, во-первых, это, возможно, какое-то коллективное инвестирование в какие-то новые, нет, не обязательно стартапы, то есть что-то развитие краудфандинга, аналог, только с государственной какой-то поддержкой. Вот. То есть это привлечение тех денег, которые есть у частных лиц. Потому что основные меры, которые озвучиваются, это инвестиции крупных инвесторов, крупных компаний.
Но это следующий вопрос. Судя по тому, что мы читаем, действительно, скорее упор делается на поддержку или более серьезную реанимацию того, что надо называть скорее не малым и средним, а крупным бизнесом. Видимо, в надежде, что поддержка крупного бизнеса государством приведет к тому, что он закажет что-то у мелкого и среднего, и таким образом экономика заработает вся. Так не будет?
Ну, это, на мой взгляд, идеальная модель, потому что, во-первых, серьезная процедура квалификации поставщиков у крупных госзаказчиков, вот, и совершенно не обязательно, что она, несмотря на все предпринимаемые усилия, принятые законы, она происходит с учетом всех экономических аспектов и базируется исключительно на них. Вот. Поэтому, скорее, это будут закупки у каких-то крупных или средних компаний, а малый бизнес, он не является, ну, на мой взгляд, системным поставщиком тех, кто будет первым получателем господдержки.
Так, тогда дальше. Вот мы до этого говорили с Дмитрием Потапенко, и я специально его уточнил, что правильнее в поддержке экономики снижать налоги с граждан, к примеру, или давать гражданам дополнительные деньги? Пособия какие-то или еще что-то. Что скажете вы в ответ на этот вопрос?
Ну, в общем-то, снижать налоги, это, то есть, по сути, предполагаем, что у них появятся больше располагаемые средства.
Ну да, но просто налоги, это уже то, что они заработали, и это, значит, не разгонит инфляцию и так далее. Как, к примеру, пособия, которые они не зарабатывали, и просто увеличат их доход.
Ну, смотрите, я предполагаю так, что здесь необходимо целевой подход. Первое, нельзя говорить огульно о том, что нужно снижать налоги. Налоги, возможно, на беднейшие слои нужно
Именно
снижать.
Об этом речь, да.
Да, то есть, что на беднейшие слои их нужно снижать, на тех, кто зарабатывает много, их нужно повышать. И не прятаться за историей о том, что это уведет бизнес там, в серую или черную сторону. Потому что для этого есть фискальные органы, и они должны работать в этом направлении, чтобы ни у кого даже мысли не возникало куда-то там уходить.
Я тогда уточню, я прошу прощения, я тогда сразу уточню, вот эта история с 15% НДФЛ, это заработает, это ведь примерно то, о чем вы говорите?
Нет, я говорю не при 15. Я считаю, что с более крупных доходов нужно брать значительно больше.
Ну, может быть, тогда на 15 проверят, а потом пойдут дальше.
Ну, еще раз, я не о том. 15 это предлагается на какие-то такие серьезные доходы свыше 5 миллионов. Вообще, мне кажется, что ставка, во-первых, должна быть более дифференцирована, и она должна расти, причем не пропорционально, а там как-то чем выше доход, тем она должна быть больше, на более крупные доходы. Потому что... Но! Угу. Я начал с того, что все должно быть комплексно.
Да-да.
Никто не отменяет, во-первых, на ваш ответ на ваш вопрос, субсидии и поддержку тех самых беднейших слоев населения, у которых нужно снижать налоги, вот, чтобы все равно они были участниками экономического процесса и они были потребителями. Это еще один момент. Угу. И третий момент, который мы не должны упускать, это администрирование этих доходов. То есть они должны точно так же целево перераспределяться на логично, на блага для этих же граждан. Потому что если я плачу, ну, давайте так, не конкретно я, гипотетически.
Ну,
я,
гипотетически, да-да.
Страны, да. Если я плачу налоги, и потом эти налоги, например, будут расходоваться на освоение Марса, то мне может показаться это, мягко говоря, несправедливым. Хотя это тоже вопрос. Поэтому должен быть как минимум баланс в том, чтобы акцентировать внимание вот этих вот тех, кто распределяет эти деньги, да, там, соответственно, при планировании бюджета, на то, что должна быть, во-первых, серьезная доля местных налогов, которые, очевидно, там, региональных, которые видна для населения, да, а федеральные налоги уже тоже должны в каком-то там объеме быть. И плюс доходы от там продажи ресурсов, ну, соответственно, не налоговые поступления с гражданами.
Ну, более понятными должны быть распределение денег, которые платятся в виде налогов.
Понятное, прозрачное.
Да, я вас попрошу сейчас коротко прокомментировать два сообщения наших слушателей. Пока мы с вами говорили, вот, например, Дмитрий пишет. Лучше увеличивать зарплату, скажем, на 10-20%, давать целевую добавку, чтобы у человека появился стимул работать и зарабатывать больше.
Ну, не стимул работать. Тут, понимаете, нельзя сказать практически ни про кого, что он не работает. Тут у нас же государственная цель по увеличению производительности труда. Я, пожалуй, соглашусь, что если производительность труда, то есть выработка на какой-то там момент времени, она растет, то, наверное, человека нужно поощрять и мотивировать именно на это.
То есть не зарплату увеличить, а выработку требовать. И это оценивать. Так, еще одно. Михаил, 5 семерок у него, такая подпись. Минпромторг должен провести ревизию про экономику и создать необходимые предприятия за счет бюджета, создав рабочие места, повысив доходы населения, и эти предприятия выставить на торги, возвращая средства в бюджет. Вот так вот расправить экономику.
Ну, интересная схема. Возникает вопрос. Предположим, что если она верная, то кто будет покупателем этих предприятий? То есть мы в какую-то
страну... Кто-то, кто сам не смог, получается, да-да-да.
Вот, да, то есть мне кажется, все те, кто имеют такие возможности покупать такие крупные компании, они либо уже создали, либо прирастают активно подобными активами. И это все равно происходит.
Спасибо.
Каких-либо примеров.
Спасибо. Вячеслав Белобжецкий, руководитель консалтинговой группы «Логистика, бизнес-решения», кандидат экономических наук. Срочное сообщение, новое высказывание Поповой, главного санитарного врача. Недопуск посетителей без масок в магазины – это оправданная мера, и такой подход нужно усиливать. И еще она призвала привиться от гриппа и сказала, вакцины в России сейчас достаточно. Возвращаемся к тому, чего достаточно, а чего недостаточно в экономике. 7373948, телефон прямого эфира. Вот видите, Иван, например, делает выводы. Вы, говорит, играли, чего вы решили, что количество денег влияет на инфляцию какую-то? Вы в монополию, говорит, играли? Сколько денег не укради в игре, инфляции нет. Надеюсь, что Иван шутит. 45-й пишет, каждый раз, когда говорят о поддержке бизнеса, это кончается созданием кучки однодневок, которые получают народные денежки и тут же закрываются. Ну, видимо, 45-й изучил процесс. 7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Да, прошу.
Татьяна.
Да, Татьяна, 30 секунд у вас, извините.
Да, я хотела выступить от лица апеллированных скульптурами малого бизнеса. Вот нас тут кем только не называли, продавцами фруктов и овощей. На самом деле это вполне осязаемые производственные предприятия, которые ограничены объемом выручки и количеством персонала. Вот поэтому нас относят к малому бизнесу. И чего нам не хватает? Нам
вот
не хватает
очень коротко, да.
Доступных кредитов. Кредит получить невозможно. Даже если ты залог даешь, все свои автомобили, все свои оборудования, а кредит просишь в 5 раз меньше, чем у тебя есть, тебе его не дадут. Потому что ты малый бизнес. Все.
Спасибо. Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом продолжение программы «Своя правда».
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Мы продолжаем. Понедельник, 28 сентября, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. В программе «Своя правда» мы спорим о том, как нужно поддерживать, как государство должно поддерживать экономику при второй волне ковида. Ну, вроде как официально еще никто не сказал, что она вторая волна ковида, но рост заболеваемости идет. Параллельно нашему спору тут заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая, с одной стороны, уже сказала о том, что вакцины в России достаточно, а от гриппа надо прививаться хотя бы. Уже сказала, что оправданно не пускать в магазины посетителей без масок, и такой подход надо усиливать. Но она много вещей каких-то... Вот она, например, говорит, достоверных случаев повторного заболевания коронавирусом в мире не более 10 штук. Не тысяч, не миллионов, нет. 10 штук, говорит она. Параллельно она говорит, что нельзя не доверять, нет оснований не доверять существующим тестам на коронавирус. Ну, то есть, получается, что вот эти вот разговоры о том, что якобы есть люди, которые по второму разу болеют коронавирусом, это скорее разговоры. Ну, во всяком случае, с точки зрения главы Роспотребнадзора. Вот опять достоверных случаев повторного заболевания коронавирусом в мире не более 10. И вот еще. Рост заболеваемости ковидом будет, говорит она, пока все не начнут соблюдать меры безопасности. Надо как-то убедить людей. Штрафы не работают. Это тоже из ее сегодняшних высказываний. А параллельно надо что-то сделать для того, чтобы экономика выжила в условиях, когда заболеваемость коронавирусом растет, и некоторые говорят, что это похоже на вторую волну заболеваемости, которая, по словам Поповой, сезонная. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Мы сегодня не о коронавирусе, а о том, как поддерживать государство и экономику. У нас голосование в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Вот с минуты на минуту оно должно появиться. И мы запустим его, тогда я объявлю формулировки этого голосования. А пока продолжаем. Вы пишите нам через телеграм-канал. Пишите нам на СМС-портал про кредиты, звонившая женщина, на 146% права. Это Янок пишет, 916-й. Ну, давайте все-таки голосование и перейдем к нашим спикерам. Продолжим. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте. 7373948, этот номер набирайте. И проведение карантинных мер пишет нам Юстас. Попова говорит, что все схвачено и надобности нет. Но ведь недавно говорили, что не будет второй волны эпидемии, а она пришла. Формально, Юстас, она еще не пришла. Но еще раз напомню, официально это во всяком случае не признано. Некоторые даже говорят, что это продолжение первой волны. 7373948, телефон прямого эфира. Мы же говорим о том, как нужно, с вашей точки зрения, государству поддерживать экономику при второй волне, росте заболеваемости, при первой волне, в общем, в нынешних условиях. Не будем спорить, вторая это волна или продолжение первой. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва.
Прошу.
Слушайте, но мне как кажется, что, во-первых, конечно, кредитование для людей, как для организации.
Алло.
Кредитование.
Да. Да-да, вот теперь вас слышно.
Ага, да, кредитование как для юрлиц, так и для физлиц. То есть кредитование с нормальной процентной ставкой, ну, как это во всем мире, да, то есть там Германия, Америка и так далее и тому подобное. Потому что если у человека нет денег, соответственно, он не может ничего покупать. Значит, это первое. Второе, обязательно снижение, соответственно, налоговой ставки вот для людей, у кого невысокие зарплаты. И когда люди говорят, что ну вот все будут этим пользоваться, ну объясните мне, пожалуйста, если, допустим, существует компания, 80% штата компании зарабатывает 100 тысяч рублей. Ну то есть все хотят сказать, что завтра эта компания всех переведет на 17-16 тысяч. Но мы же понимаем, что это глупости, такого ну не будет. Когда нам рассказывают о том, что все будут пытаться как-то работать в черную, вот все, кто это рассказывает, пожалуйста, вот у меня есть своя компания, пусть он мне позвонит, свяжется со мной, расскажет, как можно сегодня в России работать в черную, когда все документы проверяются, когда налоговая смотрит за каждым документом. Как это можно сделать?
Нет, давайте все-таки вернемся. Бы от вас зависело это решение, что первое должно делать государство в нынешних условиях?
Первое — льготное кредитование.
Все-таки кредит.
Когда у людей нет денег, понимаете, мы не можем что-то сделать так, чтобы они пошли это купили что-то.
То есть, понял.
Соответственно, давайте элементарная логика. Просто смотрите, чтобы заработало что-то, это что-то нужно, чтобы кто-то производил. Чтобы он это производил, нужно, чтобы кто-то это покупал. Как человек может купить, если у него нет денег? Дать каждому по 10 миллионов? Да, они начнут покупать, но это же глупость. А дать человеку возможность зарабатывать? Да, но а как? Если он будет это производить, то кому это продать, если у людей денег нет? Понимаете, мертвый и замкнутый круг.
Понял.
Есть кредитование льготное, есть покупки, есть производство.
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Что это может быть? 7373948. Виктор тоже пишет. Интересно, вот эти разговоры про черную тоже. Интересно, как это можно в нынешних условиях? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, по поводу работодателя и зарплаты. Ну, очень прекрасно можно... черную работать. Вот я работаю в музыкальной студии, в вокальной, и у нас ни один сотрудник из 10 преподавателей, никто не оформлен. Вот, платят все, естественно, в конверте.
Понял, спасибо. Теперь мы продолжаем. К нам присоединяется Андрей Шульга, председатель правления инвестиционного банка «Финам». Андрей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, с вашей точки зрения, если говорить о необходимости новых мер поддержки экономики, так не получилось у нас, но Андрей Шульга, я надеюсь, с нами на связи.
Да, я на связи.
Все хорошо, значит. Скажите, если говорить о необходимости поддержки экономики в нынешних условиях, что это могло бы быть с вашей точки зрения?
Ну, если смотреть вот те меры, которые вот мы наблюдаем на протяжении там последних полугода, ну, ряд из них, безусловно, классные и достаточно эффективные. Это финансовая поддержка в части льготного кредитования бизнеса, например. Вот, это различного рода оказание консультационных услуг и образовательных программ, и даже несмотря на вводимые там карантинные меры, все эти мероприятия могли быть доступны предпринимателям удаленно в онлайн-формате. Позитивно я рассматриваю варианты, связанные с повышением грамотности предпринимательства, чего нам сильно в стране не хватает. И это касается не только там столицы нашей родины, но вот часто бываю в регионах и вот с удовольствием наблюдаю, как местные правительства, администрации серьезное внимание уделяют этим вопросам.
Смотрите, возвращаюсь к интервью, которое давал Алексей Кудрин на RT, и он говорит, ну, он примерно описывает ситуацию, как она выглядит в ближайшее время. Люди испугаются ходить в рестораны и магазины, уменьшится количество пользующихся транспортом, и в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности. И повторять все, что уже было сделано. Так, что ли?
Ну, здесь такой момент, который характеризует, наверное, текущую ситуацию. Тут надо понимать, что вот тот мир сегодняшний, в котором мы живем, он уже разительно отличается от того мира, в котором мы жили вот в тот же день, там, 28 сентября 2019 года, там, или 18-го. То есть в определенных моментах перестроились как там представители бизнеса, так и потребители. Вот, и много чего изменилось. Безусловно, в большей степени пострадали те, кто не может уйти в онлайн, те, кто что-то производит, да, связан с туризмом, с питанием, да. Зато, допустим, появилось больше каких-то высокотехнологичных продуктов, высокотехнологичных сервисов, ну, которые, скажем так, распространились на еще более широкую аудиторию. Поэтому вот если говорить о мерах поддержки, наверное, из того, чего не хватает, я бы, наверное, добавил то, что предпринимателям, особенно малому бизнесу, крайне не хватает вот цифровизации. То есть сами они это сделать не могут. Ну, по причине того, что это дорого, это требует дополнительных затрат, как в части закупки какого-то дополнительного оборудования, программного обеспечения, его поддержки, поиска каких-то специалистов, кто бы в фирме, в компании этим занимался. Вот, вот это, наверное, сейчас такая серьезная проблема, потому что вот такого рода продукты, они, безусловно, не дешевые, это знают и крупные компании, финансовые организации, вот банки, например, которые я представляю, то есть любое какое-то обновление, улучшение, покупка каких-то дополнительных модулей или совершенствование инфраструктуры, это все стоит денег. Естественно, малый и средний бизнес, далеко не каждый способен такие расходы потянуть.
Тогда смотрите, возвращаясь к опубликованным сегодня деталям плана восстановления российской экономики в «Коммерсанте», я хотел еще вот какой вопрос задать. Судя по тому, как это описывают, это попытка поддержать, скажем, крупный бизнес или средний бизнес, который уже потом сам, ну, потому что он будет загружать заказами, будет поддерживать бизнес более мелкий. С вашей точки зрения, если это так, это будет работать?
Отчасти да. Отчасти да. И, в принципе, если посмотреть статистику, я вот пару недель назад сам интересовался, да, вот что у нас за год произошло, и вот с учетом тех событий, которые мы наблюдали, с учетом того, что вот так по разговорам, по слухам, по общению нам известно, что много бизнесов закрылось, да, не смогли они удержаться на плаву и, скажем так, победить вот те условия, в которых находятся. Тем не менее, статистика говорит о том, что количество вот участников малого и среднего предпринимательства, оно, ну, плюс-минус, там, я там даже в какие-то отдельные месяцы там 3-4% во внимание не беру, то есть оно примерно стабильно, то есть оно не изменилось. Понятно, этому есть еще там, возможно, какое-то там объяснение, кого-то не стало, появились какие-то новые, да, которые подстроились там под ситуацию, но в целом, вот кардинально у нас ничего не случилось. И это, в принципе, наверное, в том числе и благодаря тому, что там в конце марта, начале апреля, ну, вот был выработан вот как раз вот там круг мер, да. С одной стороны, что-то удалось поддержать, но оно, допустим, не удержалось. Но с другой стороны, какие-то новые начинания получили какие-то льготы, которые позволили запуститься быстрее, работать более эффективно и вот в таком духе.
Тогда еще один вопрос. Представлял я вас как председателя правления инвестиционного банка «Финам». Я не буду спрашивать, как конкретно вы инвестируете, но слово «инвестиции» в пределах нашего сегодняшнего обсуждения так или иначе уже неоднократно звучало. Причем, как правило, в ключе инвестиций не хватает. Скажите, с вашей точки зрения, почему?
Не совсем я понял вопрос, извините.
Я говорю, люди жалуются на то, что для того, чтобы перезапустить экономику, не хватает инвестиций. Чтобы кто-то пришел и инвестировал средства в эту экономику. У вас есть ответ, почему?
Ну, смотря в каких масштабах, то есть понятие инвестиции, оно достаточно такое пространное, то есть от инвестиций, скажем так, домохозяек до инвестиций отдельных групп или компаний в бизнесы, в производство, то есть о чем идет речь. Если о чем-то крупном, то да, вопрос привлечения инвестиции в какие-то крупные проекты, он не быстрый, вот, есть всего лишь немного способов, скажем так, вот, поучаствовать в подобных проектах, ну, и я бы сказал, что у нас в стране просто эта тема, ну, вот этой культуры, наверное, что ли, нету, то есть, ну, за этим, возможно, будущее, но на сегодняшний день...
То есть просто объяснять
слабо надо. Работает, да. А вот на улице, на уровне розницы, допустим, или, скажем так, ну, расширение круга возможностей сохранения и примножения своих сбережений, да, таких способов много, их становится все больше и больше. Вот, в принципе, чем в том числе наш инвестиционный банк занимается, предлагая свою линейку таких продуктов.
Понял, спасибо. Андрей Шульга, председатель правления инвестиционного банка «Финам». Пока вы дозваниваетесь, срочное сообщение, заявление Минпросвещения только что опубликовано. Педагогов школ не будут увольнять или отстранять от работы, если они будут отказываться от иммунизации от коронавируса. Это еще раз напомню, официальное заявление Минпросвещения, которое только что опубликовано. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, мы возвращаемся. Как восстанавливать экономику? Чего не хватает в нынешних условиях? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва. А вы знаете, почему-то все вот эти вот беды с экономикой сваливают на этот самый, на коронавирус. А что у нас раньше с экономикой, все нормально, что ли, было?
А кто сказал, что было раньше нормально?
А при чем тут коронавирус-то?
Ну, просто потому что стало хуже. Ну, господи, ну, правда. 7373948, телефон прямого эфира. Допустим, было хорошо вчера. Потом пришел коронавирус, стало хуже. Допустим, вчера было плохо. Пришел коронавирус, стало еще хуже. Куда не хватает инвестиций? Какой сейчас бизнес востребован? Вот вопросы, которые задает себе мастер. Или нам задает, я не знаю. Да, голосование. Чуть не забыл. Ведь обещал же. Объявляю, оно уже идет в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». С вашей точки зрения, что сейчас нужно делать? Вот Кудрин говорит, что понадобятся новые меры поддержки экономики. С вашей точки зрения, что нужно? Варианты ответа. Заморозить или отменить какие-то налоги? Второй вариант ответа – субсидировать или дотировать мелкий и средний бизнес. То есть, первое, чтобы люди не возвращали деньги государству в виде налогов какое-то время. Второй вариант – чтобы государство давало людям деньги, субсидировать или дотировать мелкий и средний бизнес. Третий вариант – достаточно, что уже было сделано. Ну, то есть, как бы, если это не помогает, то уже и не поможет. И, наконец, четвертый вариант – что-то другое нужно. Вот четыре варианта ответа. Заходите в наш телеграм-канал и голосуйте. Посмотрим, что получится. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Леонид.
Москва. Да, прошу.
Ну, я вот как раз сам предприниматель и, в общем-то, еще и инвестор. И вот что я думаю по поводу вашего вопроса. Смотрите, в каждом рубле в нашем с вами кошельке, в вашем, в моем, неважно в чьем, в России, у любого гражданина, примерно 70 копеек в рубле – это деньги, которые так или иначе связаны с добычей полезных ископаемых.
Да ну, 70 копеек, ну хорошо.
Я думаю, да. Ну, пусть эксперты подскажут. Ну, я думаю, что там показатель очень высокий. И поэтому, пока это так, в общем-то, можно делать что угодно, ничего не поменяется глобально. Никаких изменений мы не увидим.
Нет, ну, то есть, вот смотрите, возвращаясь к началу, вопрос. В нынешних условиях надо ли как-то помогать? Вы говорите, все равно ничего не поможет, в том смысле, и тогда, получается, ничего не надо менять.
Ну, в общем-то, вот для бизнеса сейчас не очень неплохие условия в России. Там.
Да.
Я вам объективно говорю, у меня не очень маленький бизнес, можно сказать, не маленький. И условия нормальные, работать можно. Не хуже, чем в других странах абсолютно, понимаете? Я вот могу сравнить с Финляндией, ничем не хуже. В каких-то моментах даже лучше. Поэтому вот на таких вещах как бы точечных, ну, где-то что-то, но это не даст большого результата. А если мы хотим большой результат, фундаментально надо менять подход, надо начинать производить средства производства, потому что мы же не производим ни станки, ни оборудование. Соответственно, все, что мы делаем, те же там комбайны, которые покупают, например, Канада, но они все равно наполовину не наши. Понимаете? Поэтому.
А надо, чтобы все было наше. Мы сегодня тоже это обсуждали.
Смотрите, если мы хотим каких-то серьезных сдвигов, я не говорю все. Понятно, что там будет специализация какая-то по странам. Да, ну кто-то лучше делает электронику, кто-то лучше делает там сталепрокат. Но что-то свое-то должно быть. Сейчас на своего вообще практически ничего нет. Понимаете, в чем проблема?
Понял, спасибо. Я вот только... Доля нефтегазовых доходов в бюджете вам подойдет для того, чтобы понять про 50-70 копеек в рубле?
Еще раз.
Ну, когда вы сказали, что 70 копеек в нашем рубле, и вот я говорю, доля нефтегазовых доходов в бюджете, это оно?
Ну, это не оно, но опосредованно тоже оно, да.
По итогам прошлого года это 46%, тогда получается 46 копеек в каждом рубле. 7373948, что тоже немало. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. А мне кажется, знаете что, деньги кому не давай, потребителям или производителям, они все равно уйдут на Запад, потому что в основном импортная продукция. Мне кажется, нужно, знаете, на что бы направить помощь. Давать вот мелкому и среднему бизнесу, чтобы они покупали площадя свои, а не платили арендаторам за воздух. И вот как посмотреть старинные производители до революции, они все тут же жили, внизу фабрика, вверху живут хозяева.
Ну, так это было в 19 веке, сейчас никто так не будет делать.
Почему?
Потому что это неудобно.
Смотрите, там все магазинчики, все ресторанчики тут же прямо все рядом расположены, они сами хозяева. А у
нас... Понятно. Если это работало в 19 веке, значит, и в 21-м будет работать. Тоже подход. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Иван, Москва.
Прошу, Иван.
Вы знаете, мы столкнулись с такой проблемой, что покупаем оборудование, понятное дело, не российского производства, но все контракты на этот год просто ушли в ноль, потому что, как не в ноль, они все были отменены, потому что доллар резко вырос. Может быть, посмотреть, как помочь как раз тем, кто поставляет оборудование, чтобы и мы его получали.
А может быть, тогда, вот тогда хороший вопрос, а может быть, тогда надо помогать скорее тем, кто покупает оборудование?
Ну вот я имел в виду нас, потому что, понимаете, тем, кто купи-продай, они страдают тем, что они уходят в минус, они рвут контракты и несут наименьшие потери. Мы остаемся без оборудования. И тут даже не вопрос в том, что мы делаем в стране его или не делаем. Оно нам все равно нужно уже сейчас.
Нет, подождите, если мы в стране делаем это оборудование, так покупайте отечественное.
Нет, вы понимаете, нет. Вот смотрите, все же на самом деле просто. Вот если вы в стране, условно говоря, не производите электрические чайники, но они вам уже сейчас нужны, вы редко производство вдруг не запустите, вам все равно их надо продать людям. Люди на газ не перейдут, они все равно должны чем-то пользоваться перед тем, как вы их сделаете.
Ну понятно,
поэтому
что...
Поэтому сейчас-то надо как-то помочь нам.
Понял. Может быть, надо помогать тем, кто сложные какие-то, что называется, основополагающие траты сейчас делает. Потому что если человек сейчас покупает станки, значит, завтра он будет здесь производить что-то свое. С вашей точки зрения, что сейчас нужно сделать, если мы говорим о мерах поддержки экономики? Еще 4 минуты голосования, 4 варианта ответа. Заморозить или отменить какие-то налоги? Не навсегда, а ну вот сейчас. Второе, то есть как бы не брать деньги. Государство должно. Дать деньги, субсидировать или дотировать мелкий и средний бизнес. Второй вариант ответа. Третий вариант ответа. Достаточно того, что уже было сделано. Ну, мол, если это не помогло, то и теперь не поможет. И четвертый вариант, что-то другое. Может быть, все вместе, может быть, еще какой-то вариант. Вот что-то другое. Четвертый вариант. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Еще 30% это горбыль, лес и прочее там сырье. Уголь и... Ну, а первонаперво, что нужно сделать, это суды. Самое главное, чтобы наши не ездили в Лондон там судиться и все решать.
Смотрите, ну мы же с вами понимаем, что вы же говорите о доверии, правильно я понимаю?
Да.
А вопрос доверия не решается указом.
Ну, послушайте, если нет в стране судов, если никто никак не может разобраться...
Но еще раз, я понимаю, я еще раз, я поэтому и задал вам вопрос. Значит, завтра это все равно не произойдет, а нам надо принимать решение сейчас.
Послушайте, чтобы очень легко в одну секунду этих судей можно вызвать из другой страны и поместить у нас, понимаете, чтобы арбитраж...
Вы представляете, да? То есть значит, мы пытаемся развивать собственную промышленность, говорим, нам это важно, чтобы развивать экономику, но для этого нам надо иностранцев, которые будут нас судить. Не чувствуете нелогичность? Нравятся эти доводы, пишет Юстас. Мы поднимаем цены на конечную продукцию, потому что выросла стоимость импортного оборудования, а доллар растет. Но в основные фонды и в оборудование вкладывают не каждый месяц и не каждый год. Так что что, Юстас? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер. Я хочу сказать, мы опять изобретаем велосипед. А нельзя ли взять у Запада? Вот они уже далеко ушли вперед. Вот все из законодательства, из всего, что пригодится для нас. Почему бы не взять у Запада?
Ну, потому что чужие рецепты не всегда работают с вами.
Ну, не знаю, я бы взял у Запада.
Понял. Это, кстати, тот самый человек, который нам обещал что-то рассказать. Все нормально с ним. Вы помните, вы просили следить за его судьбой. А Алексей Морозов пишет, все верно, Россия сейчас все-таки одно из самых удобных мест для заработка денег. Это факт. Алексей Морозов пишет. Ну, во всяком случае, я не утверждаю, что это один и тот же человек, я по голосу-то не могу, но вот по номеру, судя по всему, оно. А в пятницу пытался донести, пишет 676-й, что нужно развивать свое производство. Я могу вырастить сельхозпродукцию, но сбыть никакой возможности в России нет. Глобально нужно менять отношение к малому бизнесу. Это как, 676-й? Вам что надо, то есть глобально помочь вам реализовать ее за пределами России? О чем идет речь? 7373948. Речь идет о голосовании. Вот это я точно знаю. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Что делать сейчас для поддержки экономики? Заморозить или отменить налоги? Второй вариант – субсидировать, дотировать мелкий и средний бизнес. Третий вариант – достаточно, что уже сделано. Четвертый вариант – что-то совсем другое нужно. Не знаю, что, но что-то другое. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, я считаю, что надо давать просто потребителям деньги. Возьмем простой пример с ипотекой. Как только сделали дешевую ипотеку, сразу пошел рост во всех отраслях, которые связаны с строительством, в том числе и в моей сфере деятельности. И это очень заметно. У меня работы по сравнению с прошлым годом увеличилось 1.5 раза, это минимум. И моих
ну, то есть сейчас, в принципе, можно работать... Спроса да, нет. Да, главное, нет спроса. Да.
Людям деньги дайте, они начнут покупать, и все будут...
Но вот смотрите, а деньги можно отобрать, как налоги, или не отбирать, или давать пособие, то есть добавлять денег. Какой вариант?
Добавлять.
Все, спасибо. Спасибо, у нас последние секунды, а я должен подвести итоги голосования. Итак, вот как раз про добавлять или отбирать. С вашей точки зрения, что сейчас нужно сделать? 46% все-таки не забирать, заморозить или отменить налоги на какое-то время. 30% субсидировать или дотировать мелкий и средний бизнес. 5% достаточно, что уже было сделано. И 19% что-то другое. Это была программа «Своя правда». Спасибо.